Часть шестая.
Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине,
существует,
или, может быть, не существует,
не существует.
На отцовский привет он ничего не ответил.
Не ответил.
Посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться.
Я не живой.
Вдруг сказал поручик.
Не живой.
Лекарь пощупал пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться.
Я не живой, поручик.
Когда он узнал о сыновне оплошности, он взволновался. Целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью:
«Морс оказиана.
Случайная смерть». Барона Аракчеева тревожила идея государства. Поэтому его характер мало поддавался определению. Он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду не чисто выметены, приказывал бить девчонку розгами. По окончании же экзекуции выдавал девочке пятачок.
Барона Аракчеева тревожила идея государства.
В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь. Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке. И если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину. Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта. Они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.
Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.
Он был не только скуп, но любил и блеснуть, и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притвориться, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же его, конечно, было трудно. Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все госпитальные описи. При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое,
без бородки,
в виде римского коляма.
Тростника.
За перо, очиненное с бородкою, под лекарю полагалось 5 розок.
5 розок.
5 розок. Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.
5 розок.
Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, Он внимательно прочел его и сделал выговор, что бумага подписана нечеткой рукой.
Я не живой.
Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит.
Я не живой.
Ага, братец.
Не живой.
Видишь? Ответил барон с удовольствием. И рука дрожит. Потом, поглядев на лекаря, он спросил его: а когда приключилась смерть? Июня 15-го.
Случайная смерть,
ответил, несколько оторопев, лекарь. Июня 15-го. Протянул барон, соображая. Июня 15-го. А теперь уже 17-е, сказал он вдруг в упор лекарю. Где же был мертвец? 2 дня. Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал: вот какие неисправности. Теперь прощай, братец. Поди.
Морс. Аказиана. Случайная смерть.
Певец и статс-секретарь Милецкий действовал на ура. Он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона. Но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилия. У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление. Вот оно. И тут же и спрашивал разрешение, какими мерами его уничтожить. Умоление, которым рисковал Милецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро. Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в госпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках, каковое препровождается и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина. Ответ получился скоро. И на прошение, и барону Аракчееву в особенности. На прошение была наложена резолюция. Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине. А барону Аракчееву была прислана записка. Господин барон Аракчеев, удивляюсь, будучи в чине генерала, не знаете устава. Направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить, собственно, в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таким прошением. Впрочем, прибываю к вам благословенный
Павел.
Не было написано «навсегда благосклонный», и Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в госпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значившуюся в описи, задержать.
Не живой, я не живой.
Когда поручик Кеже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора. Был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.
Или не жениться.
Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила,
что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него.
Император забыл о нем. У него было много дел. Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский Санкт-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал спокойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел, лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже. И назначил его капитаном. А в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых были в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах.
Вы слушали шестую часть моноспектакля «Подпоручик Киже» по повести Юрия Тынянова в исполнении Максима Суханова.